Заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» з Антоном Колгановим.
Добрий день! Ви слышали таку фразу «Діти, вони, или точніше, емоції, вони як діти». Їх ніколи не можна садити за руль автомобіля, але в багажник їх теж не стоїт засовувати. Это программа «Библейский взгляд», и с вами в студии Антон Колганов. Мы говорим с вами на том, как мы смотрим на мир, как мы смотрим на себя, как мы оцениваем духовный мир. Поэтому, друзья, сегодня мы поговорим на такую важную тему – гнев, вызовы и реальность. Гнев – это одна из базовых потребностей или эмоций человека. А вообще эмоции, они раскрашивают жизнь человека, они делают их яркими. Они привносят жизнь. Без эмоций человек – это просто робот, это интеллект, расчетливый, рациональный, но не более того. А эмоции как раз дают нам способность чувствовать. Но когда их слишком много, это может привести к очень большим проблемам. Их отсутствие также есть другая обочина и привести к другим проблемам. Если бы у меня был такой сейчас возможность произвести опросник, а я предлагаю вам все же комментировать, если нужно звонить, телефоны на экране, вы можете присоединиться к нашей страничке Радио Медиа или Радио М на Facebook, на YouTube канал и вот посмотреть в стриме. Пожалуйста, комментируйте, добавляйтесь, репостите, подписывайтесь на наш канал. И вот если у меня была возможность с вами сейчас подискуссировать и поговорить, я бы сделал такой опросник и спросил, приходилось ли вам под влиянием гнева делать то, о чем вы жалели? Вот потом вы жалеете о чем-то. Я уверен, что будет лес рук. По крайней мере, я точно в это число вхожу. Или я бы спросил, приходилось ли вам под давлением гнева говорить то, о чем вы потом жалели? Тем более, когда мы говорим на Радио М, пусть слова будут нашим оружием. И иногда эти слова настолько ранят, и даже мудрый Соломон говорил, иной пустослов он уязвляет, он бы как бы ранит, как мечом. Или я спросил бы, приходилось ли вам под влиянием гнева принимать какие-то решения, которые вы бы на здоровую, там, трезвую, взвешенную, холодную голову бы никогда не приняли. Например, там, уволиться с работы, сказать, мне что-то плевать и так дальше и тому подобное. Или же, например, четвертый вопрос. Приходилось ли вам под давлением гнева портить отношения с друзьями, которых вы любите, родственниками, там, партнерами по бизнесу, по работе, там, соседями, чем братьями и сестрами или людьми из вашей церкви, вот, те, кто разделяет вашу веру. И вот вопрос такой еще можно было задать. Случалось ли вам видеть и общаться с теми, кто пострадал от других людей духовно, эмоционально или физически? Кто находился под влиянием гнева. И я уверен, большинство людей подняли бы руку, если бы мы находились в какой-нибудь аудитории. Поэтому я бы сказал, что всем нам приходится так или иначе, без исключения, бороться с неправедным гневом. И он причиняет весьма ощутимый ущерб не только нашим отношениям с нашими близкими и значимыми людьми, но и самими собой и с Богом. А мы говорим, нам очень важно иметь здравый взгляд на вещи, точнее, библейский взгляд, чтобы оценивать что-то правильно. Так вот, один из словарей, который нам говорит о гневе, он говорит так, что это сильное и возбужденное состояние духа против ближнего. Неинтересно, как автор статьи или то, что он описывает в термине «гнев», он говорит, это не просто может быть гнев по отношению чего-то или кого-то, а против ближнего. Хотя в другом словаре сказано так. Гнев – это отрицательно окрашенная реакция, выражающаяся в недовольство каким-либо явлением или негодование, возникающее у человека в результате действий объекта его гнева с последующим стремлением устранить этот объект. По большому, некоторые думают, что это может происходить физически, кто-то морально, кто-то духовно. По большому счету, гнев – это сильное чувство возмущения и негодования. Это такая нейтральная, окрашенная, как мы сказали, реакция, направленная на защиту себя или того, кто ближний. Возмущение, другими словами. И хотелось бы сказать, что гнев, эмоция достаточно нейтральная. Допустим, мои уста, они могут благословлять людей, говорить что-то доброе, созидательное, А могут мои уста ранить, проклинать, злословить, сплетничать и так дальше. Все зависит от того, как я думаю, как я смотрю на себя, на мир. Или взять мои руки. Они могут защищать других людей. Они могут обижать других людей. Они могут что-то отдавать другим, могут что-то забирать. Все в зависимости от того, как же я настроен, как я себя веду, что я при этом чувствую. Или взять кухонный нож. Кухонный нож, он создан для того, чтобы нарезать им хлеб, колбасу, салат, но никак не носить увечья или лишать жизни какого-то другого человека. Но, как показывает криминалистика, это достаточно частое оружие в бытовых ссорах, которое приводит к увечью или смерти. И вот точно так же гнев, если посмотреть по библейскому взгляду или взгляду Бога на ситуацию, он был создан, чтобы у гнева была его здоровая и правильная реакция. И, как бы я сказал, гнев – это сам по себе не хорошо и не плохо, это острая этически нейтральная реакция, направленная на защиту. И положительная сторона гнева будет в том, что она может быть здоровой реакцией, побуждающей исправлять то, что неправильно, бороться с несправедливостью. Например, у меня в окружении есть знакомые, есть такая компания, их называют компания А21 или аболиционисты 21 века. Аболиционисты – это люди, которые борются с рабством в нашем обществе. Вы скажете, какое рабство? Мы давно пережили рабовладельческий строй. Но, к сожалению, довольно-таки часто сегодня люди становятся рабами работодателя, и те, кто едут там зарабатывать в какую-то другую страну, где у них забираются паспорта, и они пашут на другого человека, работают и приносят ему пользу. А кто-то попадает в секс-рабство. Да, вот, к сожалению, такое есть. И поэтому эта компания А21 возникла как результат сильного гнева на несправедливость по отношению женщин, которые из стран третьего мира, как так называли когда-то постсоветские страны, в том числе, отправлялись на заработки или, точнее, на обслуживание клиентов, и наши девушки, чьи-то мамы, чьи-то дочери, чьи-то сестры становились живым товаром. И вот людей, которые создали эту организацию, их сильно возмутило и сказали, нет, такого не может быть, мы этого не допустим. И поэтому вот такая компания работает теперь по всему миру. И подобные им, те, кто выступает против какой-либо несправедливости, против домашнего насилия и так дальше. Поэтому положительная сторона гнева в этом и заключается. И вот очень важно понимать, можно подумать, раз Бог создал этот мир, и Он создал в нем все прекрасно, почему же Он допускает такие страшные вещи, чтобы в этом мире происходили войны, насилие, жестокость, убийства, грабежи, ну и так дальше. Можно перечислять до бесконечности, как будто он сторонний наблюдатель, просто запустил механизмы и оставил этот мир на растерзание. Пусть оно там себе работает по каким-то законам, а он занимается какими-то другими вопросами. Нет, Бог тоже чувствует и выражает, но праведный гнев, а не просто нейтральный. Бог гневается на грех и на неправедность, которые совершаются как отдельные люди, так и целые народы. Например, мы знаем, что идолопоклонство или там непослушание или гордыня, оно тоже вызывало в Боге гнев, потому что одна из заповедей говорит, да не будь у тебя других богов пред лицем моим. И интересно, что больше всего эту мысль подчеркнул святой апостол Павел, когда он писал свое послание к римлянам еще 2000 лет назад. В 1 главе, 18 стихом он сказал, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». Слышите, Бог гневается не на самих людей или грешников, Он гневается на нечестие и неправду людей, которые подавляют истину ложью, когда они эгоцентричны, когда они используют других для своей выгоды, становятся любостяжателями или всячески пренебрегают и угнетают других людей. Даже интересно, что Священное Писание нам повествует о двух городах. На слуху у многих и многих людей были два города, Содом и Гоморра. И у них было очень много домов, которые были вокруг городов, домов. И там жил праведник Ной, и Бог послал туда двух ангелов, чтобы праведника Лота с его семьей вывести из этого нечестивого города, где было избыток просто праздности, нерадушия, ну и различных других пороков, касательно и сексуальной сферы. И интересно, что когда Авраам, отец всех верующих, почитаемый и мусульманами, и иудеями, и христианами, вступил в диалог с Богом, а он как пророк имел возможность и слышать Бога, и говорить с ним, то он начал спорить с ним о том, что если в этих городах найдется хотя бы 50 праведников, пообещай Бог, что ты не уничтожишь, и твой гнев не откроется на это. Интересно, что если прочитать дословно, в 18 главе книги Бытие говорится, Авраам сказал, «Бог, не прогневайся, владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там хотя бы 30». Он сказал, не сделаю, если найдется 30. И потом так, как истинный еврей, Авраам торговался и смог у Бога выторговать, если хотя бы в этом городе не будет, ну, будет хотя бы 10 праведников, пообещай, что ты не уничтожишь эти города. И твой гнев не прольется на них в виде уничтожения. К сожалению, конечно, праведников таких не нашлось. Мы знаем, что территория сегодняшнего Мертвого моря, она является той территорией, где когда-то были эти города. Так вот, что это говорит? О том, что Господь Бог тоже проявляет гнев. А так как Он человека создал по своему образу и по своему подобию хочет, чтобы человек двигался, потому что образ – это когда я имею какую-то способность думать, анализировать, выбирать, чувствовать, творить, то подобие я приобретаю в контексте того, с кем я взаимодействую. И через Священное Писание, через совместное поклонение на церковных собраниях, через личную молитву и общение человек с кем поведется, того и наберется. Если общаешься с Богом, а Бог дает возможность человеку себя познавать как личность, для этого Он и дал нам Христа как образец, Он хочет, чтобы мы точно так же научились и имели такие же чувствования, то есть и реакции на и взгляды, и понимание, как у Господа Бога. То Он хочет, чтобы у нас в отношении гнева было не просто что-то смешанное, праведное, неправедное, а одно от другого отделенное. И напомню, что слово «святость» буквально означает отделенность. Отделенность от чего-то порочного, грязного и нечистого. Так вот, интересно, что Господь Бог в этом отношении хочет, чтобы мы подражали Ему. И апостол Павел, о котором я сегодня уже упоминал, он говорит, подражайте мне в том, в чем я подражаю Христу. И интересно, что когда наш Спаситель Иисус Христос был на этой земле, Он родился от Девы Марии, и его названным отцом был Иосиф, и воспитывался он как сын плотника, жил в Назарете. Вот, до 30 лет он был мальчишкой, да, и все мы знакомы, известны, но потом он начал свой труд, когда крестился в Иордане, прошел испытание, он пошел трудиться по территории современного Израиля, где он исцелял людей, где он врачевал, где он проповедовал благую весть, добрую весть, где он воскрешал мертвых. И, конечно же, у него всегда были оппоненты. Так как человек был, Иисус был в теле, он был с такой же плоти и крови, ему тоже было присуще и потеть, и голодать, и испытывать жару, и холод, и так дальше. Вот. И ему, конечно же, как человеку, который был ограничен и временем, и пространством, он был стеснен, и как Бог он всемогущий, а здесь он ограничен. Как Бог он всезнающий, а здесь он ограничен знаниями. Как Бог он всеобъемлющий, то есть вездесущий, а здесь он ограничен временем и пространством. Так вот, пришел он в синагогу однажды, и Евангелие от Марка нам повествует, что это была суббота, и вместе с Иисусом пришли не только его ученики, но и его оппоненты. Это было политическая и в то же время религиозная партия фарисеев, саддукеев, людей-книжников, то есть образованных, которые видели в молодом раввине, то есть учителе, некое противостояние, и поэтому они очень сильно злились, когда он поступал не так, как они хотят. И интересно, что смотрели, сидит ли кто-то в субботу, потому что суббота была очень такой чтимой, и одна из заповедей десятисловия Деколога, она говорит, чти день субботний. И в этот момент люди ничего не делали. И смотрели, ага, кроме как слушать слово или читать Тору, было запрещено. И если Иисус кого-то исцелит, это будет прецедентом. А Иисус увидел это и увидел, что в синагоге, то есть место, где собирались евреи на религиозные собрания, почтить Бога по субботам, там был человек с сухой рукой, то есть онемевшей рукой. И он демонстративно попросил, чтобы этот человек вышел наперед. И когда он вышел наперед, Иисус воззрел на людей с гневом, то есть на тех, кто были его оппонентами, кто хотели его чем-нибудь ловить. Им не важна была судьба человека, его страдания, которого он позвал наперед, чтобы исцелить, а исцелить ли он в субботу. Иисус воззрел на них с гневом. И Евангелие от Марка нам говорит, скорбя об ожесточении их сердец. Говорит человеку, протяни руку свою, он протянул руку, и она стала, рука его здоровая, как и другая. Это интересно. Можно понять и увидеть, что в данном случае Иисус показал, что он не просто гневался на людей, то есть его возмущало не только возбужденное состояние духа, он скорбел. У него было сожаление о том, что эти люди ожесточены сердцем. Поэтому гнев Иисуса Христа как человека, он был не разбавлен агрессией, причем такой деструктивной. Он хотел, чтобы люди имели сострадание и даже в день субботы творили добро. Вот. И нам это тоже важно понимать и черпать на ус. И вот интересно, что праведный, мы можем чувствовать как праведный гнев, так и неправедный гнев. И выражать как праведный, но и в то же время неправедный. Потому что наша природа, она сгущена с точки зрения Библии порочностью. То есть предрасположенностью к греху. Нам свойственно ошибаться, делать неправильные выводы, быть субъективными в своих суждениях, причем через призму своего опыта и своих раненых чувств. И как современно сегодня говорят, бэкграунда своего. И праведный гнев мы чувствуем тогда, когда что-то происходит не по воле Божией, а Бог также гневается в подобном ситуации. И вот интересно, что когда царь Давид, тогда еще был пастушком, пошел проведать своих братьев старших, которые были на фронте против филистимлян, вот, и войско это управлял Саул, Давид увидел, что огромный ротоборец Голиаф, великан почти в 3 метра ростом, пугал и вызывал на бой каждого, кто с ним сразится, чтобы не было потери там, тысячных армий, кто победит, тот и будет на лаврах. Но вот интересно, в течение 40 дней он запугивал людей, а Давид пришел следом по Божьему провидению, я уверен, он свежим взглядом оценил и такой дал оценку, ага, почему этот необрезанный, так он называл людей языческой веры, или агрессивных, или там враждебно настроенных, поносит воинство Господне. Пойду и сниму ему голову. И в нем говорил не юношеский максимализм, не его спесь, гордыня или высокомерие. Нет, в нем была ревность Божия, в нем поднялся гнев, но он был праведным. За державу, по большому счету, обидно, и почему этот человек угнетает. Мы знаем исход, что Давид победил, и вот это было проявление праведного гнева, когда он не просто пошел доказывать что-то или выпендриваться, и получил победу. И чтобы мы могли дальше продолжить наш разговор, нам можно сделать небольшую паузу, вернемся небольшой рекламы. Помните, что вы можете комментировать, писать, добавляйтесь в эфир и звоните нам.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Це програма «Біблійський взгляд». Я з вами в студії Антон Колганов. Спасибо, что вы присоединяетесь. И тут прозвучал вопрос. Очень важная тема. Гнев свойственен всем, отрицать его в себе, мне кажется, дело не совсем разумное. Как понимать, гнев праведный или неправедный? Что такое праведный гнев? Знаете, очень важная тема. Как я уже сказал, человеку свойственно на что-то злиться по справедливости, пусть это и в моем субъективном представлении. Но все же, через призму того, что у нас есть моя незрелость, неопытность, мои раны, искаженный взгляд, я могу на праведные вещи реагировать неправедным образом. И апостол Павел, когда переходит к практическим советам для церквей, которых он наставлял, а он как раз был одним из таких эмиссаров, то есть те, кто насаждали церкви в самые первые века, годы после вознесения Иисуса Христа, то есть он закладывал фундамент христианской веры, он сказал такие слова: «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Что имел в виду апостол Павел, когда он сказал «гневайтесь, но не согрешайтесь»? Дело в том, что там используется, так как Новый Завет писался на древнегреческом диалекте койне, там используется слово греческого происхождения, которое имело повелительное наклонение, то есть это вот директива, то есть «гневайся, но не греши». То есть пусть это не будет тем, что принесет очень много боли другим. То есть, чтобы это не было деструктивным. Потому что гнев есть как чувство, гнев есть как поведение. И иногда это смесь одного и другого. И я могу гневаться, но при этом разрушать самого себя. В прошлом эфире мы говорили про прощение. И когда у человека есть обида и непрощение, это всегда говорит о том, что человек наполнен гневом. И вот одно дело, когда мне на ногу вылили кипяток, и в какой-то момент я почувствовал боль, это нормально. Но вторичная реакция – это агрессия, раздражение или даже желание кого-то стукнуть, ударить, вскрикнуть или что-то сказать неприятное. Вот тут как раз, это как раз и говорится о неправедном выражении этих вещей, где кто-то может от меня пострадать. Давайте я вам приведу пример, когда на праведные вещи человек отреагировал неправедным способом. Библия говорит о Моисее как о самом кротком человеке на земле, то есть самым незлобливым, украинским словом лагерный человек, то есть мягкий. То когда он пошел по повелению Бога на гору Хариф, на гору Синай, она же, и был там 40 дней, за это время, пока он пребывал в Божьем присутствии, получал там от Бога закон, который описан в первых главах, в первых пяти книгах Библии, израильский народ, который 400 лет провел в рабстве Египта, который был пропитан языческой культурой, хотя и верили в единого Бога, они подошли к старшему брату Моисею и сказали ему: «Сделай нам Бога, потому что Моисей, который нас вывел из Египта, не знаю, что с ним стало, его долго нет». И они дали ему золото, которое они забрали у египтян как дань за то, что они были рабами. И из этого золота Аарон им вылил литого кумира, Яписа, золотого тельца. Кстати, одно из произведений Ильфа и Петрова «Золотой телец» как раз об этом и говорит. И они назвали его тем самым богом, который вывел их из Египта. И когда Моисей, вдохновленный, такой вот под впечатлением, возвращался с горы Хариф, его лицо сияло, он нес скрижали. И, скажем так, он такой первый человек, который буквально из облака скачал файлы на планшет, потому что скрижали — это буквально планшеты. Так вот, интересно, когда он спускался, он увидел, что народ под горой веселился и проводил языческие ритуалы. Он настолько рассвирепел, что как это так? Я вас вывел, показал, что есть Господь Бог, что не надо поклоняться каменным, деревянным или каким-либо другим истуканам или чему-то суетному, что на самом деле сотворенное, но не является вечным, а люди этому поклоняются. Он рассвирепел и в гневе, то есть у него был праведный гнев, но была неправедная реакция, он разбил откровение, которое Господь Бог дал ему для всего народа израильского. И в этом ключе он стал истреблять еще и других людей, которые там, ну, вот, наверное, были активом, кто создавал этого Яписа, что привело к первым тысячам смертей среди израильского народа по причине гнева праведного и кроткого человека. И это, чем больше человек, чем больше его регалий, чем больше у него полномочий и власти, тем сильнее последствия его гнева на других. Поэтому тут очень важно понимать, что иногда мы можем прямо реагировать, а кто-то может сдержаться перед другими. И похоронен гнев почти всегда будет смесью праведного гнева, возникающего в ответ на ранение или другую несправедливость, в том числе по отношению к нам, и неправедного гнева, возникающего как наша греховная, порочная реакция на эти ситуации. И Библия называет, что гневливость – это не просто эмоции, это состояние ума и сердца. И это греховное состояние, поэтому, по большому счету, она может скрывать другие эмоции. Например, зависть, потому что гнев – это всегда вторичная эмоция. Она всегда является реакцией на что-то. Точно так же, как на приборной панели автомобиля загорается лампочка, которая символизирует, что под капотом что-то не так. Она показывает, что она сигналит, что в моторе или где-то там под капотом работает что-то неисправно. Точно так же, когда у меня возникает гнев, это говорит о том, что в моем сердце, в моей подкорке, в моих эмоциональных реакциях что-то не так, где-то есть какое-то нарушение. Либо это по отношению себя, или по отношению Бога, или по отношению других людей. А так как мы люди, нам свойственно коммуницировать, мы всегда реагируем на чью-то несправедливость. И причем делаем это абсолютно по-разному, потому что мы с вами разные, у нас разный темперамент, разное прошлое, разное воспитание. И даже то, как вопросы решались, и ссоры, и конфликты, о чем мы поговорим в следующих программах более подробно, как они решались, то они повлияли и на нас, в том числе и как проявлять тот же самый гнев. И вот интересно, что праведный гнев – это там, где я могу здраво отреагировать. Мне может что-то не нравится, и ответы я скажу чуть позже. Вот. Для нас важно понимать, посмотрим, есть ли у нас еще какие-то комментарии. Так, пока не вижу. В любом случае, буду очень рад, если вы будете что-то писать. И если нужно, видите, так, Юлия Богданова написала «Привет». Добро пожаловать, пожалуйста. Вы можете более активно проявлять свою реакцию. Интересно, что помните, я сказал, что гнев – это вторичная эмоция. И что интересно, можно было бы сказать, что реакций, которые вызывает гнев, может быть больше 50, может еще больше. Но их можно поделить на таких три подгруппы. Первая – это обида. Да, меня не услышали, меня не поняли, меня не посетили, мне не позвонили, со мной не посчитались, меня проигнорировали и так дальше. Это вопрос ожиданий и реальности. Чем больше у меня было ожиданий и чем больше разрыв между ожиданием и реальностью, тем сильнее будет от обычной досады, гнева до крушения надежд. Либо вопросы, связанные с моей самооценкой или ценностью. Например, вы что-то делали на работе, а все лавры или все премии или все там... плюшечки забрали себе другие люди. Или их похвалили, а вас проигнорировали. И вот, кстати, опять же, библейская история Давида и Саула это хорошо демонстрирует. Когда Давид победил того самого Голиафа, он был 17-летним подростком. То есть еще пороха не видавший, но при этом сразивший из пращи камнем прямо в лоб этого великана. Конечно, это был восторг, потому что тысячи жизней были спасены. Воины вернулись в свои дома. Это были сыновья, это были мужья, это были братья. И поэтому у Израиля была большая победа. И филистимляне бежали, была большая победа. И женщины, которые выходили из всех городов, они создавали хороводы и кричали «Саул!». А на то время Саул уже 28 лет охранял рубежи израильского государства от аммонитян, филистимлян и других языческих народов. И по большому счету хоть и имел тщеславие, но все же был хорошим воином и свои... обязанности как царя-защитника он выполнял. И им говорят, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Хотя это был первый бой Давида. Вы знаете, что говорит интересно, Библия нам говорит о реакции Саула. И Саул сильно огорчился. И неприятно было ему это слово, и он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне только тысячи. Ему не достает только царство, была реакция Саула. И с того дня, и потом... подозрительно Саул смотрел на Давида и, вот, и отдалил его от себя. Интересно, нам повествуется о том, что, видите, сильное огорчение, по большому счету, это была форма гнева, обиды, раздражения, такой смесь различных эмоций, которые в нем возникли. И это нормально, когда то, что, казалось бы, я царь, мне можно было воздать почести, и почести воздались. Но мне дали только тысячи, а ему десятки тысяч. Да он салага, да он жизни не видал, да он еще зеленоротый, он еще ну, тому подобное. А люди почести и похвалу отдали ему. И видите, какую реакцию это создало. Гнев стал частью характера Саула, и все последующие 10 лет, которые Саул оставался царем, он гонялся за Давидом, чтобы всячески его умертвить, ликвидировать. Как мы и говорили о том, что одно из проявлений гнева – это ликвидация или устранение объекта. Потому что он думал, все из-за него. Вот тут можно понимать, что мы можем чувствовать и выражать праведный и неправедный гнев. И для нас, как для людей, которые живем в современном обществе, среди наших родных и близких, нам очень важно научиться не засовывать, как я уже сказал в самом начале, наши эмоции куда-то в багажник, то есть вытеснять, отрицать, подавлять, игнорировать, потому что это приведет и к головным болям, и к физическим болезням, типа язвы желудка, и болезням костей, потому что избыток кортизола, адреналина в нашей крови, а это вызывает как раз гневные реакции, если я их не проявляю в виде каких-то действий, они и вытесняются, и подавляются, оно потом призывает, может вызвать даже раковые заболевания. И сегодня психологи называют это психосоматическими явлениями, потому что обида, вот это неисполнившиеся ожидания и посягательство на мою самооценку или на мои достижения, то могут привести к таким вещам. Но есть и другая сторона, где люди реагируют, и они как вулканы взрываются, трещат, ругаются, толкаются, обвиняют, кричат, подавляют и так дальше. это тоже не здраво, это тоже греховно. Поэтому я могу что-то высказать спокойно. Я могу быть чем-то недовольным, и это вполне нормально. Потому что мы живем в обществе, где кто-то ну, специально или не специально может наступить на ногу. Но я когда кто-то извинился, извините, я вам на ногу наступил. Ну, можно сказать, ничего-ничего, спокойно, но я вам на спину уже плюнул. Это что-то среднее между подавлением и проявлением этого, как вулканы. Поэтому нам нужно научиться праведно вымещать, или точнее проявлять гнев, чтобы потом от этого не страдали другие. Потому что есть, условно говоря, три лица гнева. Об этом я хочу сказать больше после небольшой паузы. Мы вернемся, когда мы говорим о трех лицах гнева. Не отключайтесь, будьте с нами на связи, комментируйте, присоединяйтесь к эфиру. Это программа «Библейский взгляд».
Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 0800 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
Это программа «Библейский взгляд» и с вами в студии Антон Колганов. Мы продолжаем говорить о гневе. И сейчас у нас на повестке дня три лица гнева. Есть гнев как вулкан. Я сказал об этом в самом начале и повторюсь. Есть люди фейерверки, они взрываются. Есть люди более замедленного уровня, они такой подвид. Немножко ждут-ждут замедлительного действия, как часовая бомба, но потом все равно взрываются, где они себя проявляют бестактно, они оскорбляют и унижают. И их убеждения, внутренние сердечные убеждения, что гнев необходим. Это лучшая защита, это нападение. Делай как я или иначе. То есть при этом присутствует подавляющая власть, запугивание, хотя на самом деле человек выходит из-под контроля, у него все выходит из-под контроля, поэтому проявляет неправедный контроль. И такие люди ранят не только самих себя, они ранят других. И от этого напряжение портится, и портится отношение как с родными и близкими, так отношение к самому себе, и возникает потом сильнейшее чувство вины. Такие люди не способны сдержаться, и когда они в гневе, от таких лучше держаться подальше. И они не умеют сдерживаться. Поэтому апостол Павел нам и сказал: «Гневаясь, не согрешайте». А апостол Яков говорит: «Братья мои, сестры мои», то есть все возлюбленные, все, кто слышит даже в эфире, он говорит: «Пусть каждый человек будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, потому что гнев человека не творит правды Божией». Эти слова он написал для людей, которых бросали в Колизей, которые отдавали на сиденье львам, которых царь Нерон обвинил в поджоге Рима, и весь гнев людей от поджога Рима был брошен на христиан, которые утверждали, что старый мир будет уничтожен огнем. И поэтому людям относились, людям веры, христианам относились так изуверски. Конечно, у них могло возникнуть и вторичная реакция, как гнев на эти несправедливости, когда родители детей разлучали, когда скармливали живых или делали живые факелы с людей, или привязывали к колесницам и по брусчаткам города тащили, разбивая их лица и головы об эти камни. Это было, конечно, страшное время, и нам сложно даже такое представить. И у них могла быть вполне естественная реакция гнева. Он говорит: «Я не говорю вам, чтобы вы не гневались». Он сказал: «Будьте медленны, то есть притормозите с гневом, потому что ваш человеческий гнев не будет творить правды Божией. Оно приведет к мести, к озлоблению, к чувству ненависти и в конечном итоге отравит жизнь человека. Это то же самое, что выпить яда, а ждать, что умрет кто-то другой». Поэтому помним о нашем прошлом эфире, о мифах, ну то есть о прощении. И помним, что нам нужно понимать, что даже если мы как вулканы не будем это делать, то есть другая сторона. Это люди-копилки, которые копят гнев, они его в себе подавляют, вытесняют, потому что у них есть глубинные убеждения, что гнев – это плохо. Гнев неплох, как я сказал, нейтрален, но под влиянием греховной природы, под влиянием наших порочностей, испорченностей и незрелости, от нашего необновленного ума и необузданного характера он несет с собой много разрушения. А так как многие люди подсознательно или сознательно боятся ударов судьбы, кармы или же там воздаяния, а может быть мести от Бога, то они вытесняют из своего сознания любой гнев. Вот. И тем самым похороненный гнев может вырваться в неожиданный неподходящий момент. И приведу такой пример, когда люди вытесняют себе гнев и считают, что это плохо. От этого потом страдают не только они, но и другие. Потому что такие люди проявляют гнев пассивно. Давайте такую вещь. Прихожу я однажды в магазин. И в магазине вижу красивое, хорошее масло, которое люблю, якутинское 82%. И вижу, что акция на него, и оно вместо 54 гривен стоит всего 27 гривен. Я думаю, отличная цена. Беру сразу 10 пачек, чтобы они лежали в холодильнике. И что? И иду к кассе, расплачиваюсь PayPass'ом, а потом смотрю в чек, я каждую пачку купил по 54 гривни, то есть в два раза дороже. Конечно же, у меня возмущение, у меня есть гнев, и я сразу же его изливаю на продавщицу, которая сидит за кассой. Она лишь отпускает товар, она целый день сидит и пикает, вот эти, пропуская через штрих-код каждый товар. А тут прохожу разгневанный я и вижу, что за соседней кассой и еще один такой же покупатель. И, конечно же, вместо того, чтобы попросить спокойно и позвать, ну, у меня есть гнев, да, я могу спокойно позвать менеджера, управляющего магазином, но нет, весь свой неправедный гнев и реакцию я излил на ничем не повинную кассиршу. Тем самым я выгрузил эксплозивно, то есть я открыто проявлял свою агрессию, возмущение, она здесь ни при чем. Вот, и все удары должна была получать этот менеджер, который не поменял вовремя там, ценники, а по штрих-коду уже была совсем другая цена. Следовательно, эта женщина знает, что клиент всегда прав, возмущаться не стоит, хамить она не может, потому что ее могут уволить. И представьте себе, когда в течение дня она злится уже и на меня, и на менеджера, и ну, она все это в себе подавляет, сдерживает, а потом придет домой. Если я накричал на нее, накричала на мужа, муж на детей, брат на сестру, сестра на кошку, а кошка всем испортила тапки. Вот это такая греховная реакция или колесо, такой круг гнева или такой эстафетная палочка гнева, когда моя реакция испортила отношения и с другими, привело очень многим деструктивным поведением и отношением. Он как раз вот похороненный гнев где-нибудь, когда-нибудь выливается. И он не рассеивается, и он становится сильным таким мотиватором. И мы можем поступать неправедно, выражая праведный гнев, направляя его на других людей и агрессией, и насилием, и причиняя себе вред, разрушая собственность, там, крича, стукая, стопая, или там, бить посуду и так далее. А иногда это, как я уже сказал, может произойти в такой форме, где я начну просто сплетничать, наговаривать, обсуждать, перемывать кости, ну, оговаривать. Или, опять же говорю, подавляя и отрицая гнев, что в конечном итоге может привести к печальным последствиям. Если есть люди, вулканы, которые взрываются и крушат все на своем пути, как каток проехаться по другому человеку, есть копилки, как я сказал, которые в себе подавляют, вытесняют и отрицают, от чего страдают. Кстати, такие люди в 95% случаев страдают депрессиями, клиническими депрессиями. И она вызвана не просто погодой, не просто нарушением там, какой-нибудь щитовидной железы, а как раз вещами, когда они в себе подавили эти эмоции. И есть люди, которые будут взрываться, это становится их частью характера. И мудрый Соломон говорит, человек гневливый, он заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. Почему он заводит? У него есть гнев по отношению одних вещей, но заводить он будет это в других отношениях. И в конечном итоге от него будут страдать и держаться потом на расстоянии другие люди. Отношения с такими людьми будут натянутыми, либо поверхностными, либо такие враждебные. А ты думаешь, ну почему я со всеми хочу пообщаться, я же хочу быть прямым. Я элементарное хамство уже буду называть просто прямотой. И так себе видеть. И он говорит, такой человек много грешит. Грешит прежде всего против самого себя. И исходит это из внутренней гордыни, и она его унижает. Вот. Поэтому нам очень важно понимать, что благочестивое выражение праведного гнева стремится изменить неправедную ситуацию. И мы знаем, что Христос нам это показал, что Он скорбел об ожесточении людей. И нам это важно понимать. И я хочу вам сказать, не подавляйте свой гнев. Его нужно признать. И в конечном итоге, но нельзя его выливать на других людей. Нам нужно будет подвести итоги, и хотелось бы, чтобы сказать, я хочу вам объяснить таких 5 принципов О, или принципы 5 О, буквы О. Первое – осознать, что я гневаюсь. Гневаюсь, раздражаюсь. И если, допустим, человек-вулкан, это достаточно легко сделать. И то я при этом найду всегда виноватых. Я не с той ноги встал, меня не там муха укусила, это я с Кавказа, или у меня было плохое детство, игрушки были прибиты к полу, у меня был нехваток витаминов. Я всегда найду себе виноватых. Первое, чего нужно осознать, это что я гневаюсь. И взять на себя ответственность за свой гнев. Если вы человек копилка, ну и вы все отрицаете и подавляете, признайте, что гневаться – это нормально. Особенно, когда с вами несправедливо поступили. Когда вас унизили, когда вас оболгали, когда вас насиловали. Это нормально гневаться на того, кто причинил вам вред или вред вашим родным и близким. Второе, что нужно сделать, второе «О» – это отследить на самом деле, какие эмоции прячутся за гневом. Я напомню, что гнев – это всегда вторичная эмоция. Она скрывает на самом деле, вот как лампочки на панели, они лишь показывают, что под капотом что-то не так. Так и у нас в сердце что-то не так, и у нас есть эмоции. Допустим, это эмоции обиды. Или у нас были ожидания о ком-то или о чем-то, но они не исполнились. Тем более, когда мы сами спроектировали, так сделали такой коллаж в собственном сознании и не сообщили другим, или уже план, или просто мечту воплотили в своей голове в реальность, а она не состоялась. И чем больше у меня был разрыв между ожиданием и реальностью, тем больнее или тем отчаяннее я себя чувствую. Поэтому нужно отследить, какие эмоции у меня скрываются за гневом. Может, у меня есть огорчение, может, у меня есть зависть, элементарная ревность, или ну, страх, и так дальше, и тому подобное. Научитесь свои эмоции не просто называть, осознать их, что они были связаны с тем или иным событием. Второе. Третье. О, мы сказали осознать, что у меня есть гнев, отследить, какие чувства у меня скрывались за гневом. И, конечно же, мне очень важно обдумать, кто или что эти эмоции вызвал. Кто эти люди? И как мы говорили в прошлом эфире, когда мы говорили про прощение, то чем ближе человек, тем больнее то, что он делает. Вот. Тут для нас очень важно понимать. Тут пишут, очень здорово, три лица гнева, взрывалки, терпяшки и спокойные. Взрывалки, копилки, в принципе, тион. Осознать ответственность возьми, отследить, что прячется за гневом. Да, спасибо, что вы комментируете. Вот, отследить, что прячется за гневом, обиды, ожидания и так дальше. И очень важно еще осознавать, что помимо того, что обдумать, кто эти люди, и мне нужно признать, что я гневаюсь, и у меня есть чувство обиды на такого-то человека, допустим, или на группу людей, которые что-то сказали или наоборот не сказали вам, что должны были сказать, или не сделали то, что вы ожидали или думали, что они должны сделать нам. Вот, кто эти люди? Тут нужно этих людей идентифицировать. Четвертое. Мы сказали осознать гнев, отследить, обдумать и теперь определить. Например, написать письмо человеку, которого ты ненавидишь, а потом его сжечь. А кто-то спросит, а с письмом потом что делать? Конечно же, это шутка. На самом деле, иногда нам просто нужно написать письмо. Иногда мы не можем в присутствии человека из-за того, что мы его боимся или не доверяем, или не чувствуем себя защищенными, нам проще что-то вылить на бумагу. Например, сказать свою агрессию, свое несогласие. Или же я буду знать, что я чувствую себя безопасным, меня никто не перебьет, и тогда я смогу закончить свою мысль. И я могу там написать, не нападая, не агрессируя в адрес этого человека, а конкретно говоря о том, что я могу чувствовать по отношению человека. Я могу увидеть, что могу закончить мысль на бумаге, и меня никто не перебьет. И тогда уже я решу, отдать это письмо тому, кто меня обидел, на кого я злюсь, на кого я гневаюсь, или же оставить у себя, все оставить как есть, или же дождаться того случая, когда человек будет способен меня услышать, потому что, интересно, Соломон дает очень мудрый совет – что золотые яблоки на серебряном сосуде, что золотая серьга в ухе, то мудрый обличитель для внимательного уха. Обличитель – это не обвинитель. Обличитель, он показывает, он говорит в суть проблемы, а не на человека. Как Бог гневается на неправду и нечестие людей, так и здесь Господь Бог хочет, чтобы я, ну, то есть, точно так же показал, что, допустим, используя я сообщение, я был очень расстроен, я был очень огорчен, я был, ну, то есть, я был недоволен, допустим, что ты там делишься моей личной информации с кем-то другим. Или не предупреждая, что не вернешься к ужину. И так дальше. Этих Реакций может быть много. Я использую я-сообщение, показывая, что это может быть субъективная моя реакция. Это не обязательно в этом виноват ты. Но я беру на себя ответственность, что я так себя чувствую, потому что ты так сделал или наоборот не сделал, как я предполагал, думал или ожидал. Поэтому мне нужно говорить, я могу сказать также я-сообщение, я надеюсь, что в следующий раз ты мне позвонишь. Или предупредишь, когда ты будешь делать какую-то покупку. Или когда мы посоветуемся заранее. Я думаю, что ты в следующий раз отнесешься тому-то, тому-то, вот таким-то, таким-то образом. Поэтому нам тоже очень важно эти вопросы осознавать. И отследить, сказать прямо или же косвенно. Сейчас сказать или сказать позже. Или вообще ничего не говорить. А может быть, сменить работу, сменить церковь, ну, разъехаться. Тут нужно будет определить. Но все это нужно делать последовательно. Сначала осознать. И чем больше сознания, тем больше исцеления. Потому что половина решения проблемы – это когда я осознаю, что я гневаюсь. Я отслеживаю, какие чувства и эмоции я испытываю. Потом я смотрю, кто и что в этом виноваты. Или косвенно, или прямо. Или же субъективно, или объективно в данном случае. И я определяю, что я делаю дальше. Говорю или не говорю, ухожу, молчу, все оставляю как есть или просто покрываю. Но на самом деле вспоминаем, что есть мифы о прощении, не все нужно, для нас это важно сделать. И теперь еще одна важная деталь, тогда я уже смогу использовать пятое О. Вот как раз пятое О – это отпустить. Когда я осознал, когда я отследил, когда я обдумал, когда я определил, что я делаю дальше, тогда я могу что сделать? Отпустить ситуацию. Потому что когда я миную 4 шага и делаю отпустить, в конечном итоге где-нибудь и когда-нибудь оно у меня выльется в самый неподходящий момент, где будет больно не только мне, но и другим. И это испортит мои отношения как с другим человеком, так и я буду себя чувствовать паршиво. Да и отношения с Господом Богом тоже в этом отношении рушатся. И оно вредит мне и духовно, и эмоционально, и физически. Поэтому, друзья, мы должны использовать «я-сообщение», в котором мы говорим о том, что мы чувствуем, чего мы ожидаем. И в конечном итоге, за что я сражаюсь, на что посягают. Мне тоже нужно уметь задавать себе эти вопросы. Тогда я смогу полноценно отпустить. И гнев мой будет, тогда я смогу прийти и с человеком поговорить уже без агрессии, без обвинений, без надавливания, без угнетения. Я могу подойти и сказать, мне было неприятно, я был расстроен. И если вы чувствуете, что у вас накопилась энергия гнева, друзья, сейчас как раз перед Рождеством, когда уже год подходит к концу, нам важно избавиться от всех обид, непрощений и накопленного гнева. У вас есть непохлопанные подушки, у вас есть непохлопанные там какие-нибудь ковры, покрывала. Пожалуйста, выходите и используйте КПД, коэффициент полезного действия, когда энергию гнева, которую вы подавляли, вытесняли, игнорировали, вы можете направить именно туда. У вас достаточно будет, значит, чем больше злости, тем мягче отбивные. На самом деле это примечательно не только к отбивным, но и к подушкам. Спать на не пыльных подушках, а нормальных подушках, и тем более с чистой, доброй совестью, без гнева, агрессии и обид, что очень для нас важно. И берем в этом пример с Господа Бога, отделяя человека от его поступка. Да, его поступки могут быть очень плохие, но иногда он настолько часто в этих поступках пребывает, что это его потом разбивает полностью. Поэтому, друзья, мы будем дальше двигаться. В следующих программах подведем итоги. Осознать, отследить, обдумать, определить и отпустить, используя «я думаю», «мне хочется», «я надеюсь» и так дальше, чтобы не гневаться. Гневаться правильно, потому что гнев гнездится в сердце глупых. И мы будем прощаться. Поэтому спасибо, что вы были с нами, спасибо, что вы комментировали, спасибо Юлия Богданова, что вы комментировали. Очень замечательно, что для других это будет потом напоминанием. Это программа «Библейский взгляд». До следующей встречи.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.